Всем привет! Это подкаст «Дневники Лоры Палны» от студии «Терминвокс». Меня зовут Маша.
Здрасте, здрасте. Меня Митя зовут, да.
Да, и мы не бережем ни вашу, ни нашу нервную систему, потому что продолжаем рассказывать про всякую маньячную криминальную дичь.
Вот такие
извините,
вот мы.
Да. Извините, этот выпуск довольно жесткий, так что я не сдержалась. Ну, хотя, знаешь, возможно, это с непривычки. Тебе вот вообще как? Тяжело обратно въезжать в наш чудесный хтонический мир?
Это мы продолжаем. Вот это рассказ о том, как нам нелегко седьмой сезон вести, все еще, все ради вас, дорогие друзья. Не, конечно, тяжко. Мне, в принципе, тяжко в последнее время все делать, но сценарии даются прям тяжеловато, несмотря ни на что. Тема, не тема, беда. Про тебя я даже не спрашиваю, потому что я вижу, я знаю, как ты страдаешь вот эту... Хотя ты всегда страдаешь. В принципе, ничего нового.
Правда. Когда я сплю или ем чипсики, я не страдаю. Если, ну да, запараллелить процессы маловероятно. Ладно. А если серьезно, я все-таки немного рада нашему возвращению.
Немного.
Да,
да. Посмотрите в запрещенных соцсетях, какая она такая немного радая.
Ну, ты знаешь, все-таки есть что-то такое ламповое в том, как мы с тобой приходим в студию. Бледные, невыспавшиеся, злые, со стаканчиками с кофе, говорим что-то. Честно говоря, больше всего я люблю издавать идиотские звуки, ржать и очень громко материться. Очень жаль, что вы этого не слышите, потому что это все вырезается.
Не, ну подожди, два из трех попадает. Только без мата, Лора Павловна. Ну, хоть что-то приносит удовольствие, да. Дорогие друзья, это все к чему? Наш сезон стремительно, неукоснительно продолжается. Это ура.
Да, а лето, кстати, заканчивается.
Да твою ж медь. Но...
Сегодня же 29 августа, если не ошибаюсь, да?
Как
будто бы лета
и
не было лета.
Ну, три зарплаты, все как
водится. В смысле,
при
чем здесь три зарплаты?
Вот раньше это было время волшебства, а сейчас, три зарплаты. Ну, как бы и плюс ко всему вот это вот количество дождей этим летом, ну, как-то не очень мудрено. Я тоже как-то не особенно заметил. Было жарко, было плохо. Было холодно, опять было плохо. Это разве лето? Ну и так далее. Типичный бубнёж вот этот старческий. Я, если честно, больше люблю осень, а вообще нет, я люблю даже зиму скорее, но осень — маленькая зима, как, да, расставашки всегда печалька. Ну, как бы никакой меланхолии и грусти по окончанию лета я уже, по крайней мере, давным-давно не испытываю. Это уже все, как бы, лето прошло, словно и не бывало. Ну, дай бог с ним. В общем, ну, может быть, чуточку-чуточку, но в целом...
Слушай, ну, это, знаешь, мне кажется, такие флешбеки из детства. Кончаются каникулы, скоро школа. Вот это вот какое-то количество дел ты будешь делать, которые ты не делал, хотя... Ну, а у тебя же сын, да, в этом году идет в школу? Или он уже ходит в школу? Давно?
Ну, ты красавица, конечно. Он целый год уже ходит в школу.
Господи,
все пропустил.
Подожди, ты же рассказывал. Господи, прости, пожалуйста, у тебя просто столько детей, и они...
Ты не сосчитать, пальцев на руках не хватает.
Я не ходят куда-то. Ладно.
Не-не, сын идет в школу второй раз. Он ненавидел и проклинал все 1 сентября того года, и весь год этот продолжался ад на земле.
В смысле, ему не очень понравился, в принципе, в
школьном
опыте.
Ну, ясное дело, кому нравится в первом классе. Но вот, а сейчас все лето проходит под легкой такой ноткой того, что ой, школа, я скучаю.
Серьезно? Он соскучился?
Одноклассники, я там каждый коридорчик знаю, даже до слез иногда. Ну, короче...
Боже мой, это так мило.
Это все с сентября до 4-го, я уверен. Дальше потом как пойдет. Ну и плюс ко всему вот этот вот ад разверзается с тем, что вот прямо сейчас надо уже быстро-быстро, цигель-цигель, все детские миры обижать, все докупить, доскупить. Я устал уже заранее, если честно. Нытье в подкастах «Дневники Лоры Павловны» продолжается
все
снова.
Все замечательно, да. Ну, в общем, скоро 1 сентября. И, кстати говоря, про 1 сентября и букеты учителям. Этот выпуск поддержали наши друзья из Flow Wow. Это маркетплейс локальных брендов, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику и много чего еще. Доставка от 15 минут. Она работает в 1000 городов и 30 странах мира. Я, кстати, регулярно пользуюсь Flow Wow. У меня же бабушка с мамой в другом каком городе живут, я заказываю им цветы на день рождения, на всякие праздники. Бабушка каждый раз так радуется. Мальчик принес. Для нее курьеры все мальчики. Да, и очень удобно, что с магазином можно связываться во встроенном чате, ну, попросить курьера, например, позвонить адресату заранее. С бабушкой моей это актуально, потому что она может совершенно внезапно пойти на рынок и застрять там навеки вечные. Плюс перед доставкой тебе присылают фото букета. Я вот, если честно, всегда переживаю, когда заказываю что-нибудь на расстоянии, так что эта функция отлично подходит для тревожных контрол-фриков типа меня.
Контрол-фриков, понимаешь. А я вот, в отличие от контрол-фриков, я человек практичный, поэтому в этом приложении я ценю всяческие акции, бонусы и все такое прочее, чем можно оплатить часть от стоимости товара. Обожаю копить бонусы и баллы, а потом думать, что я прожил день бесплатно, обманул капитализм, вот это вот все.
Да, я, кстати, в этом плане фанат всяких кэшбэков, промокодов, периодически очень вручает, и, собственно, мы с Флаува ударим вам промокод ЛОРА-ЛОРА. Большие латинские буквы, без пробелов, и он дает вам скидку 15% на первый заказ до конца октября.
Все ссылки и промокод сам по себе мы оставим в описании. Ну и по традиции, чтоб в пенале пару ручек, чтоб букетик был класс ручки, к первому прям сентября все доставит Флау-Вау.
Боже мой, этот поток креатива просто не иссякает. Я не знаю, как у нас до сих пор вообще покупают рекламу. Ладно, ну может поэтому и покупают. Митя, так хочу с тобой многим так поделиться, меня прям прет. Знаешь, что я поняла, когда готовила этот выпуск?
Что тебе надо точно уходить из Трукрайма. Я просто вижу, что... Вот вы не видите, она тут сидит, корчится, жмурится уже сейчас. И она корчилась и жмурилась точно так же всю неделю, пока смотрела документалки. А там такая дичь. Я сижу своими делами занят. И тут мне такое прилетает сбоку. Митя, ну ты посмотри, что это за жесть. Я смотрю, а там голова отрубленная на весь экран.
Блин,
и король...
Митя, спойлеры, спойлеры. Спойлеры, простите, спойлеры. Христа, но вообще, ради. Да, это правда было ужасно, но мы позже обсудим. Я поняла другое. Я поняла, что я практически ничего не знаю про Таджикистан. А, да, внезапно. Ну, кроме того, что там есть Памир. Это одна из, кстати, высочайших и красивейших горных систем на планете Земля.
Это там же этот пик коммунизма, по-моему, что-то типа самая высокая точка Советского Союза.
Да. 7500 метров, кажется. Он, правда, сейчас называется по-другому. Пик Исмаила Самани. Был такой легендарный правитель в Средней Азии.
Блин, не коммунизм, знаешь, конечно.
Ты знаешь, да, иногда я ловлю себя на мысли, что дико скучаю по горам. Я же раньше любила это дело. Я, честно говоря, не понимаю, как я... когда-то вывозила походы и огромный 15-килограммовый рюкзак. И, честно говоря, я сейчас не способна, мне кажется, на такие сверхусилия.
Никто не способен из нас.
Нет, нет. Да. Ну, из нас двоих, да.
Да.
Я, честно говоря, очень скучаю по себе той. Я ходила в горы почти каждое лето и такая, знаешь, была классическая экзальтированная студентка с пленочным фотоаппаратом «Зенит». Кстати, извините, сейчас маленькая история. У меня был очень символичный последний поход. По-моему, это была Адыгея. Он продлился ровно один день, потому что вечером, когда я готовила ужин, то случайно обварила себе ноги кипятком из котлов.
Ай, боже мой.
Вот, одна из рогатин, на которой висели котлы с кипящей водой, лопнула. В этот вечер я как-то пренебрегла правилами безопасности и была в сандалиях, а не в ботинках. На всякий случай, не совершайте, пожалуйста, моих ошибок и всегда у открытого огня находитесь в закрытой обуви.
Ну, что-то мне кажется, что мокасины какие-нибудь не спасут особо от
ну,
такого.
Ну, все-таки, знаешь, сандалии — это практически обнаженные ноги. Было очень больно, куча волдырей, пантенола, слез, обезболивающих. Меня экстренно спускали с гор, благо мы были невысоко. Спускали меня несколько человек. Я шла сама, но очень-очень медленно. Ноги все в бинтах, меня страховали, мой рюкзак несли за меня. И остаток пути я проделала на буханке. Буханка, если что, это не хлеб, это советский микроавтобус УАЗ. Он принадлежал местному леснику. Потом меня, значит, оперативно увезли в Ростов, а там я дальше ходила на ужасно болезненные перевязки и ждала, пока все мои волдыри заживут. Я даже давала им имена, потому что они были огромные. Там, типа, у меня был Волдырь Евгений. Волдырь Константин.
Волдырь Евгений. Ей-богу. Это, по-моему, человек, который подходит к тебе на Арбате и говорит: уделите минуточку времени. Волдырь Евгений. Разрешите представить. Слушай, а может быть, именно поэтому ты больше в горы не ходишь, а не из-за того, что ой, возраст, ой, силы уже не те.
Нет, ну мне все-таки кажется, что я постарела, как бы стала менее выносливой, менее ленивой. Вернее, более ленивой, простите. Но я над этим работаю. Короче, да, возвращаясь к Памиру, было бы очень круто там побывать. И вообще, насколько я помню, кроме Таджикистана, эта горная система захватывает Китай, Афганистан, Пакистан, плюс граничит с Гималаями, а в окрестных областях живут памирцы. Очень интересный народ, у него своя собственная культура, в которой как-то причудливо переплетаются ислам, буддизм и индуизм.
По-моему, вот так вот. Они исповедуют исмаилизм, насколько я помню.
Да,
исмаилиты,
кажется,
это...
Да.
Ой, это какая-то любопытнейшая совершенно штука из шиитского вот этой вот ветви, да, на которую очень сильно как раз повлияли там буддизм, индуизм и все такое прочее. А по-моему, даже они как-то завязаны на ассасинов средневековых.
Скритов.
Нет, никаких Егоров Кридов не будет. Но
я
да,
знаю,
Assassin's Creed.
Единственное, что я знаю про компьютерные игры, что есть Assassin's Creed и
вот
еще...
Мое почтение.
А принц Персии имеет отношение к этому, нет?
Не совсем. Вернемся
ладно,
к этому разговору
ладно,
чуть попозже.
Да,
по-моему,
да,
собственно,
да.
Из секты исмаилитов как раз-таки выросла вот эта вот первая террористическая ячейка в мире. Замок ассасинов, орден ассасинов. Ну, он такой.
Ладно, я про это ничего не знаю. Ладно,
вообще
мне в целом я просто что-то вчера почитала, начиталась, и мне очень нравится, когда такие разные культуры, да, религии проникают друг в друга и создаются нечто новое. Короче, да, здравствует синкретизм и новые знания. Короче, возвращаясь к Таджикистану. К сожалению, в моем, да и, я думаю, в твоем инфополе он фигурирует как одна из самых бедных стран Центральной Азии с миллионами трудовых мигрантов, но никогда не фигурирует как интересная и потрясающе красивая страна, по которой очень круто путешествовать. Это же очень древняя территория с богатой историей, следами великих цивилизаций. Там, не знаю, зороастрийские храмы, наскальные рисунки каменного века, уникальные озера, заповедники, крепости, городища, рынки, там, места, по которым пролегал Великий Шелковый путь, лечебные источники. Блин, я когда это все читала, я офигела. А потом я пошла гуглить, сколько стоят авиабилеты в Душанбе, и все, и расстроилась.
Мне кажется, во-первых, это прекрасное место для интеграции, а вот и нет.
Кстати,
а вот и нет, свяжитесь с нами.
Покупать рекламу, пожалуйста.
Да, ну, слушай, я, конечно, все понимаю, здорово и прекрасно все звучит, но, по-моему, с туризмом в Таджикистане не особенно. Ну, там, инфраструктура, вот это вот все. Как-то...
Ой, мы просто избалованы или избалованы все время, забываю.
Избалованы.
Правильно.
Откуда? Да.
Я вообще читала ради любопытства заметки канадского путешественника. Иностранцам там вообще тяжело, потому что на английском там мало кто говорит. С транспортом полная жопа внутри страны, судя по всему. Ну и вообще, знаешь, Мить, я с таким да-да-да, я все еще оттягиваю начало истории, извините. Я с таким скепсисом отношусь к туризму, прям туризму, потому что вот многие места, как бы они теряют смысл, они замыливаются, они становятся пошлыми, банальными. Мне вот, например, больше нравится концепция таких путешествий, странничества, когда все немножечко непредсказуемо, и тебе больше важен экспириенс, как бы, да, чем комфорт перемещений. Когда ты не просто приезжаешь пялиться на достопримечательности, да, и делать фотки, ну хотя без этого, разумеется, никуда, но еще и как бы изучать контекст вокруг, понимаешь, как живут люди, из чего состоит их повседневность. Короче, я вот поймала себя вчера на мысли, что мне очень хотелось бы поехать в Таджикистан именно так, вот прям рандомно шляться по городам, по горам, по сельской местности и смотреть, как живут люди.
Потрясающе. Просто безумно интересно. Клуб путешественников с дневниками Лоры Павловны. Но я безумно извиняюсь, Мария. Позвольте ненавязчиво буквально полтолчка дать вам, чтобы толкнуть слегка наш нарратив вперед. Таджикистан, насколько я понимаю, несколько связан с нашей сегодняшней историей, так, может быть, перейдем к ней.
Да, это исторический экскурс. Да, наш герой родом из Таджикистана, а именно из города Худжанд. Он второй по величине в стране после Душанбе. Мне просто реально было очень неловко, что я почти ничего не знаю про Таджикистан. Я не знаю, может быть, это постсоветское колониальное мышление, фиг его знает.
Ох уж это короче, проклятое колониальное мышление.
Да, я немножко узнала, поделилась с вами. И немножечко буквально расскажу про Худжанд, про этот древний город.
Take your time.
Да. Значит, ну, с другой стороны, мы просвещаем, рассказываем,
абсолютно.
Контекст,
что
абсолютно,
ты?
Все да. Будет жестко, ужасно, надо только потерпеть.
Нет, друзья, реально, тут как бы без дураков.
Да, я просто хотела бы, чтобы вы приготовились морально.
И отсрачиваем, да.
Короче, Худжанд – один из древнейших городов Средней Азии, который появился еще до нашей эры. Кстати, сами таджики тоже, собственно, один из древних коренных среднеазиатских народов. У Худжанда, как у всего таджикского эпоса, насыщенная история. история. И войска Александра Македонского там были, и арабы город захватывали, и с Чингисханом там дрались, и Великий Шелковый путь там пролегал, и всякие известные астрономы, музыканты, историки, и же с ними там рождались. Ну, а потом вечеринка кончилась. В середине 19 века в Худжанд пришла русская армия, и город вошел в состав Российской империи. Пара-пара-пам-пам.
Ну да, да, и потом плавно, значит, перекочевал в Советский Союз, где родился, наверное...
Подожди.
Наш сегодняшний
важно,
персонаж.
Важно сказать, чтобы все понимали, как это все было устроено. Худжанд во времена Российской империи относился к Самаркандской области, сейчас это Узбекистан. А та, ну, в смысле, область, входила, в свою очередь, в Туркестанский район, а туда входили и другие завоеванные Российской империей среднеазиатские территории. Короче, там черт ногу сломит, если кратко, вот Туркестанский край, там среднеазиатские территории.
Ну да, в принципе, Туркестан — это, как знаешь, как Европа. Он просто край, но без какой-то отдельной там страны, насколько я помню. Он до сих пор, кажется, существует как Южный океан. Что-то
ой,
такое.
Там сложно.
Или
да.
Нет, пишите в комментариях.
Да, да, да. В 1916 году в Худжанде началось среднеазиатское восстание. Оно потом перекинулось на другие территории. А мусульманское население выступило против русских поселенцев и центральной власти, а все это спровоцировали трудовая мобилизация во время Первой мировой и межэтническое напряжение. Восстание подавили довольно жестоко. Число жертв среди коренного населения по разным подсчетам от 100 до 500 тысяч. А в 1918 году в Худжанде началась советская история. Город вошел в Туркестанскую Советскую Республику, а через несколько лет власти опять решили все поделить. И так появились Узбекская, Таджикская, Туркменская и Киргизская республики.
Там, по-моему, даже вот. Сначала еще была, кажется, вот эта Таджикская, она в составе Узбекской была.
Да.
Ну, что-то...
Ой, в общем, все очень
кто
сложно.
Кто этих калмыков разберет, да? Вот это как говорила моя знакомая бабушка. Да,
да, бабушка, дедушка, Худжанд. В результате всех этих пертурбаций стал частью Таджикской ССР, хотя раньше больше относился все-таки к Узбекистану. И поэтому там исторически жили и живут и узбеки, и таджики. Короче, в середине 30-х, да, вот, мы уже в советской истории, Худжанд переименовали в Ленинабад. В честь, конечно, Ленина.
Это прекрасно. Я никогда не слышал, кстати, вот такой вот именно восточной истории.
Да-да-да-да-да-да. Все апроприировали, опошлили и так далее. Ладно.
Кровавая гыбня, конечно, опять, как водится. Друзья,
далее.
Если я буду сейчас тут возбухать, мы не начнем эту историю никогда, поэтому
принимайте. Мы уже ее начали,
принимайте,
Митя, мы ее уже начали 3 года назад. Далее, во время Великой Отечественной войны туда эвакуировали много людей и предприятий из европейской части СССР, что как бы благотворно отразилось на развитии города. И в послевоенное время там была вполне себе развита промышленность, действовал один из крупнейших шелкокомбинатов. Короче, вполне себе живой город, богатое прошлое, река, живописные горы со всех сторон, приемлемый климат, то есть зима умеренная, лето без прям адской жары, хотя климат в целом в Худжанде преимущественно степной. Короче, в этом приятном, как мне кажется, месте 27 февраля 1960 года родился Ильшат Кузиков, который, внимание, очень плохая шутка, сделал это место чуть менее приятным своим существованием.
Я просто вот похлопаю ментально, что началось. Ура! Наконец-то! Я большая радость.
Ой, слушай, я вообще беру пример с тебя, знаешь. Ой, большое историческое отступление, тра-та-та, ла-ла-ла, погружение в контекст. Ладно, едем. Что мы знаем про родителей Кузикова? К сожалению, не так много. Известно, что у Ильшата был брат, а глава семейства Закирья, его звали, он страдал тяжелой алкогольной зависимостью. И, к сожалению, алкоголь в его случае провоцировал агрессию. Закирья регулярно бросался на членов семьи. В конце концов, все это кончилось трагедией. Закирья в припадке гнева задушил свою жену на глазах у Ильшата. Мальчику было всего 11 лет. И, как потом рассказывал сам Ильшат, убийство матери сломало его психику кардинально и послужило причиной разных расстройств. По его словам, он перестал бояться крови, например. То есть он, наоборот, стал типа возбуждаться при ее виде. А еще его начали одолевать навязчивые фантазии про секс с мужчинами и мальчиками, в том числе с собственным братом. И в одном из интервью Ильшат рассказывал, что в конечном итоге имел место инцест. Якобы. Так, да, старческие
Я прошу
вздохи.
Прощения, с одной стороны, но как бы задушенная мать, причем здесь кровь, к сожалению, и причем здесь инцест. Это все мы знаем чисто с его слов, видимо.
Слушай, ну про мать вроде как подтвержденный факт. Отца Кузикова посадили в тюрьму, а Ильшат вместе с братом переехали в Петербург, тогда в Ленинград, к тете. То есть из Ленинабада в Ленинград.
Нормально.
Оригинально. В принципе, да. Все города называются примерно одинаково. Ладно. И тетя оформила над ними опекунство. Это произошло в начале 70-х. Ну и мальчики фактически стали сиротами. Отец так и не вернулся в семью.
Ну, думаю, как бы принять назад такого батю, который маму задушил, как-то не очень-то.
Ну да, да.
Хотелось бы.
Ну и представь все, что я описывала. Это великолепие Таджикистана, солнце. А тут бац и Питер. То есть, как бы Ильшату в Питере было не просто поначалу, ну, как бы не только из-за эмоционального состояния, но и из-за климата. Ну, то есть, просто представь, какой чудовищный контраст. Серый и мрачный Питер практически без солнца, то еще испытание. Ну, как бы с грехом пополам мальчик адаптировался, но через некоторое время состояние его психики снова ухудшилось. У Ильшата была большая черепаха, которую он очень любил.
Потом
и вдруг...
у меня вышла черепаха.
Да, боже мой, хорошо, отсылочка. А, да, значит, черепаха. Вообще трагичный история. Ильшат...
А, сейчас я раскаюсь, да? Спасибо.
Да,
извините.
Да, уже. Давай, начинай. Короче, Ильшат ни с того ни с сего. Он взял молоток и разбил панцирь черепахи. Ну, как он сам рассказывал. Я, кстати, в детстве почему-то была уверена, что черепаха может вылезти из панциря, что она такая, в общем, голенькое, странное, сероватое создание.
Как
но
в
действительности, да,
да,
в действительности в панцире спиной мозг и позвоночник, и вообще без панциря черепаха буквально чувствует себя как человек с содранной кожей. Короче, несчастное животное скончалось в муках.
Да, простите, пожалуйста, за шутку про то, что вышла черепаха. Хорошо.
Ну, это... Она не вышла.
Тревожно до одури, если честно.
Да, да, и это еще не все. В школьные годы Ильшат, опять же, как он сам рассказывал, увлекся хирургией. А именно, он обожал наблюдать за хирургическими процедурами над человеческим телом, которые периодически показывали по телевизору или в кино. Мало того, Ильшат мастурбировал на это и таким образом испытал свой первый подростковый оргазм. И, получается, его возбуждал голый человек, беззащитный, в состоянии наркоза, да, который лежит на операционном столе, и его, простите, режут.
Крепота-то какая, девиантная, дико извиняюсь. Ну, то есть, как бы, понятно, что он воспринимает все происходящее в слегка искаженном контексте. Это, вероятно, да, вот еще про, наверное, знаешь, про что? Про власть, про контроль над всем вот это. Ну, и кровище, понятное дело.
Да, да, да. И Ильшат... Несмотря на свои странные фантазии, он мечтал стать хирургом или же работать в морге. Ему почему-то очень нравилась идея обмывать тела.
Ну, в принципе, ничего тут такого. Тем не менее, это нет. Вполне себе логично.
Ну, да. Короче, дальше. В школе он учился очень плохо. У него были большие проблемы с концентрацией, успеваемостью, социализацией, там, когнитивными способностями тоже. И стало понятно, что с такими данными про медицинский факультет можно, в общем-то, забыть. И после 8 класса Ильшат пошел в одно из ленинградских ПТУ, где с огромнейшим трудом выучился на сварщика. Дальше. Армия, воинская часть в Выборгском районе и новый инцидент, связанный с бесконтрольной агрессией. Кузиков, опять же, без видимых на то причин, набросился на своего сослуживца с гаечным ключом.
Там хотя бы до убийства-то не дошло?
Нет. Еще. Все кончилось черепно-мозговой травмой, черепаха не вышла, все хорошо. Ильшата арестовали, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу и диагностировали ему шизофрению, освободили от воинской службы и отправили лечиться в психиатрическую клинику. И после прохождения курса лечения Кузиков вернулся в Ленинград. Ему было 22 года на
то
тот
есть,
момент.
Совсем всего ничего, получается, он полечился, и как бы его отпускают, несмотря на то, что он может совершенно спонтанно нападать на людей.
Слушай, ну тут вообще сложная история. Во-первых, не факт, что у него была именно шизофрения. Как бы психиатрическая диагностика в СССР оставляла желать лучшего, это факт. Во-вторых, убеждение, что шизофреники такие прям агрессивные, жестокие, опасные, это скорее миф. Например, согласно исследованиям австралийских ученых из госпиталя принца Уэльского, шизофреники в период обострения, а это именно был период обострения, они в целом не опаснее для окружающих, чем другие члены общества. Я просто как-то обновляла недавно свои знания про психические расстройства в своей книжке, которая называется «С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города». Написали ее Дарья Варламова и Антон Зайниев. Очень рекомендую, прям отлично, очень успокаиваешься, когда читаешь. Короче, классный научпоп про менталочку. Да, и там же я прочла про так называемое селективное восприятие. То есть, почему мы запоминаем, в принципе, случаи насилия именно среди шизофреников? Потому что для нас они складываются в целостную картину. Ну, типа, он сумасшедший, с ним все понятно. Но при этом мы не отдаем себе отчет, что на одно проявление жестокости шизофреника будет еще 100 случаев со стороны не шизофреников, там, ну, условно, нейротипичных людей. Короче, в целом, шизофрения не так страшна, как ее малюют. Спектр шизофрении клинических расстройств разнообразен, и, как правило, с этим вполне можно жить. Ну, как бы, если, конечно, это все качественно лечить, терапевтировать, наблюдаться и так далее.
Вот это нюанс, судя по всему, да. Потому что лечение в СССР, я не уверен, если честно, в этом, да. Психиатрическое именно лечение.
Ой, это мракат, я тут сейчас не демонизирую, это факты, к сожалению, как бы, я думаю, что все знают про карательную психиатрию, которая существовала вплоть до конца 80-х, когда в психбольнице заключали диссидентов и прочих инакомыслящих, ну, то есть, как бы, психиатрии злоупотребляли в политических целях, типа, критикуешь коммунизм, значит, невменяемый, иди в дурку.
Угу. Но, селективное восприятие, правильно ты говоришь?
Почему селективное восприятие?
Потому что на один случай диссидента приходилось 99 остальных, да, как бы? Ой.
Ну, в смысле, а тот факт, что диссидентов незаконно, без суда и следствия бросали в дурку...
А тот факт,
дурку...
что шизофреники агрессивные.
Нет, диссиденты же не агрессивные.
Да-да-да.
Короче, это нерелевантное сравнение.
Именно
короче,
оно.
Даже если говорить о психиатрических клиниках в целом, как бы пациенты там находились часто в бесправном положении, в полной зависимости от врачей охраны. Было очень много антигуманного, избиения, неоказания медицинской помощи, сексуальное насилие, доведение до самоубийства. Плюс врачи в основном назначали мощнейшие седативные, типа аминозина, галоперидола, трифтазина. При этом противопоказания часто игнорировались, агрессивных привязывали, использовали электрошок и так далее. Короче, возможно, в то время, когда Кузиков проходил лечение, все было, может быть, не так уже плохо, но в целом я не уверена, что, в принципе, лечение, которое он получал, было эффективным, и не факт, что Кузикову оно помогло.
Офф-топ небольшой. Примерно в те же годы, по-моему, что-то похожее проходил будущий нобелевский лауреат Джон Нэш по экономике, но мы про кровавый совок, извините, пожалуйста. Так вот.
А я ничего не поняла, объясни, пожалуйста.
Ну, кто знает, тот знает. Нобелевский лауреат будущий, который сделал роскошную работу про теорию игр, он как раз-таки лечился тоже от галлюцинации, от всего прочего. Как раз в... Вот все, о чем ты говоришь, плюс электрошоковой терапии со всеми пирогами, это благословленные богом Штаты, получается. Про него даже фильм сняли с Расселом Кроу.
Надо обязательно сказать, что в Штатах тоже плохо.
Так
они
везде плохо, потому что...
Нет, не везде.
Естественно.
Плохо
так вот,
по-разному. Я считаю, что, кстати, сравнивать странно, это иногда вообще бесполезная история, потому что у всех все очень индивидуально. Короче, да.
Кузиков получается, да. Он же при всем при этом должен был, получается, наблюдаться. Да, отчитываться хотя бы там у психиатра или психотерапевта тогда были, кстати,
нет,
я не помню.
Нет, психотерапевты вряд ли были. Ну, были психиатры,
гребня.
Ну, да хватит. Ну, в смысле, это правда. Просто я не то чтобы хочу демонизировать Советский Союз, чтобы
не
вы понимали,
делаешь,
я много
да,
чего
страшного.
Люблю в этом времени, но просто я не знаю, зачем сразу указывать на другие страны, зачем, если у нас есть своя страна со своей, простите, историей, и мы как бы анализируем то, что в ней происходило раньше, как это связано с нынешним временем.
Потому
по-моему,
что
вполне
смотреть
логично.
Чуть шире контекста,
я живу
выбранного
здесь.
За, как это, взятого за конкретное место несчастную единственную.
Ну,
страну,
знаешь,
это такое себе.
Россия
короче.
Меня интересует больше, чем Америка, потому что я живу в ней.
Ну,
ладно,
шо,
короче,
да,
он наблюдался, он наблюдался. Он состоял на учете в психиатрическом диспансере и каждый год по 1.5-2 месяца проходил курсы лечения в стационаре. То есть как будто бы он был под контролем, но на самом деле нет. Кузиков получил инвалидность, социальную пенсию и даже некоторые привилегии. Вот как это описывает Николай Пономаренко в книге «Громкие дела. Телеслужба безопасности». Кузиков, проживавший ранее в общежитии, получил однокомнатную квартиру в престижном московском районе. Телефон ему тоже установили вне очереди. И пенсию приносили на дом. Насчет практичности, психически больной мог бы посоревноваться со здоровым. Например, ложась в больницу, он обязательно сдавал свое жилье в поднайм, обязательно требуя оплату вперед и оговаривал жесткие сроки аренды. Как инвалиду ему полагались льготы. Ильшат очень переживал, если ему не удавалось использовать раз в году право на приобретение бесплатного железнодорожного билета. В период, когда в Петербург повалила гуманитарная помощь, Кузиков ежедневно посещал исполком, выклянчивал продукты и одежду.
Вот да, кровавая гобня опять берется за свое. Льготы инвалидам после карательной психиатрии. Ну ладно, это же начало 80-х, насколько я понимаю, правильно? То есть на тот момент еще довольно много народу жило в коммуналках, а тут вот вам целая однокомнатная
да,
квартира.
А еще телефон, а тогда
очереди.
В очереди на его установку стояли годами. И, кстати, про коммуналку у меня сейчас разблокировалось воспоминание из детства. Я же росла в старом дореволюционном доме, там куча коммуналок было, и в одной из них жила моя лучшая подруга Катя. Короче, Катя жила в комнате, разделенной шкафом. ну, как бы классика, в одной части Катя, в другой родители.
Полторы
мы,
комнаты, по-бродски.
Ну, практически, да. Мы там очень часто тусили, и до сих пор помню такой специфичный запах старой мебели, огромное мутное зеркало в человеческий рост, такой длинный-длинный коридор, я на цыпочках как воры, значит, все в полумраке, тесная кухня была, туалет, в туалете вместо туалетной бумаги были желтые газеты, а бачок, как мне казалось, располагался под потолком. Ну, в смысле, это был вот классический старый туалет с цепочкой. Но, конечно, ростовским коммуналкам по части роскоши дореволюционных интерьеров далеко, до питерских, конечно. Вообще, блин, сейчас подумала, что вот буду в Питере, надо напроситься кому-нибудь в классическую коммуналочку.
Я так прямо представляю, с двух ног влетает Мария, говорит, здравствуйте, и я к вам, а там пять семей такие, они же остались еще, насколько я понимаю.
Да, да, я находила статистику недавнюю, что их около 64 тысяч. В целом, как бы, Петербургу свойственен коммунальный быт, потому что, ну, как бы, получается, еще 100 лет назад, грубо говоря, Питер был главным городом России, туда съезжались со всех уголков, как бы, да, все снимали, ну и большая часть шикарных вот этих дореволюционных квартир, расселенных в годы советской власти, сосредоточены именно здесь. Ну и как бы сегодня коммуналки располагаются в бывших доходных домах, там все
благо
красиво.
Благо их немало.
Хочется, да.
То есть товарищу Ильшату реально повезло, да, это такое себе, если честно, жить в коммуналке.
Конечно.
Я не то, что в коммуналке, я даже в общаге не пожил в свое время, поэтому да, но то, что мы видим там по фильмам, то, что мы слышим по рассказам старших родственников и так далее, это вот это бесконечные ссоры с соседями, очередь в туалет, которую надо занимать с 5 утра, да, там, толкотня, бытовуха всякая грустная, а вы мою ложку украли, а вы, значит, тараканов разводите.
А вы мою кошку отравили.
Вот, да, да. Едем дальше, получается. Поселился он, значит, в своей однушке с телефоном вне очереди, он пенсию получает, он льготы имеет, на железнодорожке катается бесплатно, все окей. А чем он занимается, получается?
Ну вот для начала он занимается личной жизнью.
Нормально.
В психиатрической больнице Кузиков познакомился с одной из пациенток, у них завязался роман, и через некоторое время они поженились и съехались. Но брак продлился всего 2 года, однажды Ильшат снова не совладал с собой и напал на жену с ножом, к счастью, без последствий. Ну, как бы, последствие было одно, жена от него ушла, но, в общем, он ее, к счастью, серьезно не покалечил, просто вот был всплеск агрессии.
Тоскливо. Главное, чтобы не как у Чехова, она ушла от него в другую комнату. А там же однокомнатная, да, простите.
А из комнаты нельзя выходить, потому что так Бродский сказал.
Не совершаем ошибку.
Короче, грустно, грустно, дальше будет еще грустнее. Значит, жизнь Ильшата покатилась по наклонной. Он начал пить, как и отец, жил со своей кошкой Дашей, грустил, развешивал по квартире модернистские картинки, коллекционировал сборники анекдотов. Кстати, он любил анекдоты, еще любил книжки по кулинарии.
Это что за намеки сейчас пошли?
В смысле,
гнилые.
Просто он любил анекдоты, все.
Кстати, Митя, тоже, знаешь ли, анекдот любил. И он на жену с ножом кидался.
Да, Митя, я вообще ничего не имела в виду.
Я ничего не имею в виду, просто как бы обрати внимание.
Я люблю модернистскую живопись, вот, значит.
Кстати, Маша.
Я еще кошек люблю, и что еще?
С ножом на людей. Все, да.
Обязательно. Ладно, в общем, на соседей в целом он производил безобидное впечатление, но как бы поначалу. Все знали, что у него алкогольная зависимость такая вялотекущая, что от него ушла жена, что он регулярно лежит в психиатрической клинике, что у него инвалидность.
Это идеальный сосед, что ты, ей-богу.
Ну, как бы, не знаю. Ну, ладно. Извините, просто я знаю, что будет дальше, поэтому... Да, ну, значит, да, действительно, Кузиков производил впечатление тихого и милейшего человека. Всегда он там помогал по каким-то бытовым вопросам, там, замки менял, полки чинил, с радостью говорил про животных, про кухню, он обожал обсуждать всякие блюда. Ну и внешне он тоже выглядел вообще вполне себе как краш, правда красивый, большие голубые глаза, темные кудри, такой взгляд наивный, открытый.
При этом он вот такой весь себя краш, он продолжает пить, и приступов агрессии что? Они есть, их нет, они не замечаются?
Слушай, ну вот какое-то время их нет, потому что на моральное дно Ильшат, как мы с тобой, опускаемся постепенно.
Мне надоели эти параллели, Мария. Прекратите.
А, кошмар. Ладно. Короче, Ильшат, ну, все, все нормально. Мы нормальные.
Дальше,
Ильшат,
да.
Плохой.
Что ж там? Ильшат плохой, мы нормальные.
Простите, ради бога, что-то мы...
Дальше.
Разгорячились. Ладно. Ильшат все больше общался с сомнительными маргинальными личностями.
Твою мать, тоже подходит. Ладно.
Перестал читать книги.
Галочкам.
Да, стал выглядеть неряшливо.
Нет, мне не нравится, откровенно.
Ну, еще нормально выглядишь, кстати. Ладно, в 91-м году я родилась. Какой ужас. Значит, Кузикову был 31 год. В 91-м году рухнул Советский Союз. Ильшат потерял тут же все свои сбережения. Его социальная пенсия обесценилась. И как бы работать бы пойти, да? Но работе он сопротивлялся. Ну, и в целом, конечно, сложно устроиться куда-то человеку с психическим расстройством, да, инвалидностью.
Ну, да, на самом деле.
А тут интересный момент. От голодной смерти Ильшата спасли твои любимые, нелюбимые американцы. В 92-м США доставляли вообще гуманитарную помощь в страны бывшего Советского Союза, как бы с целью поддержать молодые независимые государства в период становления демократии и перехода к рыночной экономике.
Это да, это операция, мы все прокавали.
Да-да-да, операция называлась «Provide Hope». «Подай надежду». Транспортные самолеты военно-воздушных сил США суммарно доставили около 500 тонн продуктов и медикаментов, по-моему, в 12 городов СНГ, в том числе в Москву и в Питер.
В том числе. В первую очередь, я бы сказал.
Понятно,
там
понятно.
Вот
там, кстати, был Ташкент,
контейнеры.
Там тоже был. Там много чего было.
Ну,
там были постсоветские республики, да.
Конечно, как бы становящейся экономике надо было аккуратненько загребать.
Конечно,
так вот,
же, конечно.
Ножки
же,
Буша,
да.
Особенно вот эти вот все, то есть там массовые же стали их завозить.
А напомни,
на всякий случай, молодежь, ножки Буша, это народное название вот этих вот американских окорочков замороженных. Дикая совершенно дрянь. Все говорили, что вот наши синие суповые куры вообще ни в какое сравнение, по вкусу не идут, а это мерзость западная и так далее. Но жрали за милую душу. Так вот.
Ну, потому что нечего было.
Ну, аккурат, собственно, после подписания торгового соглашения, по-моему, между Горбачевым и, собственно, Бушем. Причем
слушай,
старшим
их, Бушем. Я почитала, их все-таки привозили раньше, еще до Provide Hope, как бы и во время продуктового дефицита они спасали, потому что они были довольно дешевые. А что касается гуманитарки, привозили, кроме одежды и лекарств, там всякие консервы, макароны, бакалейные продукты с сухим молоком, овощи, фрукты, детское питание, кукурузные хлопья. Правда, кукурузные хлопья вызывали у советских граждан фрустрацию, потому что никто не знал, как их вообще употреблять.
Со времен Хрущева кукурузу, в принципе, не трогали.
Нет, ну вот в таком виде, да. Короче. Экономный, бережливый Ильшат какое-то время жил на капиталистических харчах. Господи, я начала говорить, как ты.
Не-не-не, сердце радуется, все правильно. Так и надо их, да, с кем поведешься, Мария? Как говорится,
ой,
я
кошмар.
Вот я начал думать, правда, про менталочку, а ты начала думать в другую, более правильную сторону, ой, про антикапиталистическую.
Не существует правильной стороны.
Кроме коммунизма,
истина.
Друзья. Нет, я так не считаю, я смеюсь.
Слушай, ну правда, прекрати, у нас реальное ощущение, что ты там, не знаю, прешься по Советскому Союзу и мечтаешь там оказаться, а я такая, фу, Советский Союз говно. Все гораздо сложнее, ребят. Просто я рассказываю реальность,
гораздо
и, к сожалению,
более сложное говно,
я
да?
погружена в эту все, в эту сериале.
Мы
в
еще
сериале,
не досрались,
и так далее.
Я так понял, за совок.
Нет, но я имею в виду, что я вообще не против, как бы много чего было сложного и так далее, но просто я
говоришь
не понимаю.
Говоришь все время про всякое
дерьмище. Нет, нет, ну потому что так было. Я же не могу изменить историю. Слушай, это первое. Второе, я хотела сказать, что я понимаю, о чем ты говоришь, что нужно смотреть шире, что все страны в говне, и все ужасно, человечество в целом несправедливо и так далее. Но как будто бы, когда ты начинаешь апеллировать к другому опыту других стран, совершенно с другой историей, другими вводными и так далее, как будто бы это напоминает из серии «Ну, они же тоже плохие, мы тоже можем быть плохими», и как будто бы ты таким образом пытаешься оправдывать то, что, ну, условно, не очень хорошее было. Понятно, что все косячили. Но меня просто
понять.
Это ужасно раздражает. Ужасно. Ладно, все. Седьмой сезон. О, господи, а мы до сих пор спорим про Советский Союз. Вернемся к Кузикову. Когда гуманитарная помощь кончилась, он все-таки нашел работу. Подрабатывал дворником на рынке. Он ходил в униформе с большой холщовой сумкой и, честно, как бы, насколько это возможно, старался выполнять свои обязанности. Но параллельно он пил и периодически устраивал застолья.
Ну, куда ж без этого?
Да, в 92-м, по другим данным, в 93-м, короче, в начале 90-х он сдружился с пациентом своей психиатрической клиники Александром Печенкиным. В этот вечер Печенкин сильно напился, а Ильшат, наоборот, почему-то не пил. И в одном из интервью Кузиков рассказал, чем кончилась их встреча. Тут триггер-ворнинг, сейчас будет очень мерзко. Он, Саша, сидел на кухне, я его выгоняю, говорю, выходи, Саша, выходи. Он не реагирует, сидит вот так пьяный и спит. А я не выпивший был, с трезвой головой. Взял нож и ударил его в шею. Он как сидел, так и умер. Я в ванной Сашу распиливал. Голову отпилил, руки, ноги. Расчленил, вытащил сердце, кишки. Было страшновато. Очень неприятно, как-то не по себе. Я же все-таки тоже человек. Потом этот, с позволения сказать, человек вынес останки собутыльника в мусорный контейнер, часть закопал за домом, а печень потом пожарил и съел.
памяти держись. Не-не-не.
Что? Ну, пошути.
Да ладно, ну все, я только услышал, если честно, его фамилию, я сразу все понял, как бы... Кузиков съел печень Печенкина, да. Простите, Христа ради. Нет, на самом деле, мерзот.
Слушай, сложно было удержаться, все
в целом, да, извините. Я прошу прощения, первое убийство и вот такое вот, извините, меня. То есть прям с места в карьер, прошу прощения.
Абсолютно, да. И оно состоялось как бы с дальнейшим расчленением, актом каннибализма. И потом останками Печенкина Ильшат кормил свою кошку Дашу. Та в итоге отравилась и скончалась очень грустно. Преступление сошло Кузикову с рук. Никто ничего не заметил. Мусор из контейнера вывезли на городскую свалку. И закопанные части тела за домом, собственно, никто не нашел. Ильшат покормил своих внутренних демонов. В прямом и переносном смысле. Стал жить дальше.
Маша, что ты делаешь? Все на дно.
Да. Все-таки мы лучше, чем Кузиков, все еще. Ой. Который явно стал утрачивать человеческий облик и деградировать. По официальной версии, второе убийство он совершил в 1995-м, а по неофициальной — раньше. Примерно в тот же год, когда был убит Печенкин, ну там плюс-минус, может, чуть раньше, чуть позже. Короче, в подвале дома, где жил Кузиков, тогда нашли части тела и выпотрошенный человеческий торс. Тут я предлагаю послушать Елену Ивановну, соседку Ильшата из квартиры напротив.
Ой, вы знаете, что здесь делалось? Здесь была лестница, залита кровью. И были следы. И когда мы, значит, здесь приходили, обнаружили остатки трупа внизу, в подвале. И ходили, опрашивали, и соседка 16-й квартиры сказала этому мужчине, что почему этот самый, вот смотрите, что здесь делал. Он говорит, это не моя область. Мы писали заявление коллективное, что принимали меры какие-то. Если он недееспособен, то его надо лечить. Если он дееспособен, его надо судить. И вот мы оформили заявление. Нам отказали в милиции, сказали, что это местное хулиганство.
Ну, действительно, местное хулиганство. Елена Ивановна, чего вы тревожитесь, ей-богу. Ну, вы... Так, я правильно понимаю, что подозрения какие-то у соседей насчет Кузикова были, потому что кровь так на минуточку на этаже, и в милиции их шлют весело и задорно.
Да, нормально. Да. Кузиков стал вести себя странно и реально подозрительно. Например, он замазал дверные глазки в соседских дверях на своем этаже. Он стал
прям
много. А, не
у себя, получается?
Нет, ага. И у себя тоже, и у всех замазал.
У всех.
Да, он много пил, однажды чуть не попался. Кстати, не за убийство, как это часто бывает, знаешь, вся эта случайность, а за обычную пьяную потасовку на чьей-то квартире. Там случилась драка, поножовщина, потом пожар. Короче, там просто трошанина, двое умерли, один сгорел, другой спился, то ли у него сердечный приступ, то ли еще что-то. Короче, из-за алкоголя непонятно. А Ильшат ничего противоправного именно там не делал. То есть он просто присутствовал, как бы наблюдал за трэшем и успел свалить просто до пожара. И его искали какое-то время для выяснения обстоятельств, но безуспешно.
И тут как бы такое совпадение, возможно, возможно, и нет. Ну да, мы поняли.
Да, наступил 95-й. В этот год Кузиков убил и расчленил дважды. Сначала 37-летнего Михаила Бочкова, тоже пациента психического диспансера. Все абсолютно то же самое, я не буду пересказывать. Ну, просто выпивка, нож, распиливание, останки, мусорный бак, какое-то блюдо. В этот раз части тела обнаружили, и расследование началось, но как бы вяло.
Так. Получилось идентифицировать так, кто
да,
там?
Да. Получилось. Бочков вел еще более маргинальный образ жизни, чем Кузиков. Почти не имел социальных связей. Много пил, был наполовину бездомным. И обычно на убийства таких людей вяло реагируют.
Ну,
но
да,
тут, блин, расчлененка. Поэтому я не понимаю, почему милиция не стояла на ушах. Тем более,
подождите,
как бы...
Ленинград?
Да. Грипп. Ну, Ленингрипп.
Ленинград. Извините. Ленингрипп, это неплохо. Не, подожди, Ленинград, расчлененка. Уже тогда. В целом, да. Простите, Христа ради, санкт-петербуржцы.
Ну, просто понимаешь, к ним же уже обращались, да, как бы с жалобами рассказывали про останки в подвале.
Ну, типа, и, да.
Я, конечно, понимаю, что 90-е, неразбериха, бардак, нехватка ресурсов и все такое. Ну, нет, я не понимаю. Короче.
Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Да, классика.
Да, в общем, активно преступника не искали. А Ильшат тем временем обратился в свою клинику. Тоже очень любопытная часть истории. Он попросил его госпитализировать. Он сказал, что его состояние ухудшилось. Ну, как бы он не рассказал подробности, извините, я тут человека расчленил и съел. Но как бы сказал, что ему плохо. Вот, но ему ответили, мол, все нормально, хватит осмотров тебе, таблеточек. И как бы безнаказанный Кузиков продолжил свою чудовищную серию. Еще один триггер-ворнинг. В этой части будет прям совсем ужасно. Ну, совсем, да. Совсем.
Типа седьмой сезон, типа очередной каннибал. Кого ты собрался пугать, Мария? Зачем?
Митя. Слушай, я на всякий случай. Ну, мало ли, вдруг у вас плохой период в жизни.
Все правильно.
Ну, правда, это прям трешанина.
Совсем как у нас, вот прямо сейчас, который мы записываем этот выпуск. Не самый приятный период нашей жизни на протяжении, да, там, пары часов.
Конечно, мы встретились в странах. Данный период моей жизни. Ладно. Прежде чем приступить к ужасному, лирическое короткое отступление про...
Да, еще отсрачиваем, да.
Да, да, господи, я аж испугалась.
Правильно,
что-то.
Правильно.
Да, значит, короткое лирическое отступление про телевидение конца 80-х, начала 90-х. Когда я училась на журфаке, ох, как это было давно, я очень жалела, что я не родилась в условных 70-х, ну, чтобы расцвет моей карьеры пришелся как раз на 90-е. Но, правда, я сейчас не жалею, потому что в 90-х не было True Crime подкастов, шутка. Было пожестче кое-что, как раз к этому и ведем. Гласность, перестройка, развал Союза, свобода слова, все это вкупе породило информационный взрыв. Писать и снимать можно было вообще буквально о чем угодно. Говорить об этом, правда, в 2023-м, когда журналистики в России остались руины, больно, но ладно. 90-е называют золотым веком российского телевидения. Один Влад Листьев чего стоит, а еще легендарные итоги на НТВ с Евгением Киселевым, «Намедни» с Парфеновым, сатирическая программа «Куклы», ток-шоу «Про это», первая в России телепрограмма про секс и прочее уже... Классика.
Абсолютно, да. Ну, как бы вот эта вот безумная свобода, которая, кстати, порождала, будь здоров, каких безумных монстров, потому
абсолютно.
Что я
дико извиняюсь. Мы обсудим это попозже,
одна,
да.
Одна заставка телекомпании «ВИД» чё стоит? Тан-тан-тан-тан-тан. И вот ты обосрался, хотя и не хотел, в общем-то. А тебе уже 28 лет.
Слушай, это правда кошмар.
Ты даже не в детский сад ходишь, да? Вот как бы алды помнят вот это вот замечательное серое каменное лицо, посмертная маска, да, как будто бы. И все были уверены, что это Ельцин. На самом деле...
Серьезно? Я, кстати, не знала про это. Почему?
Ты что? Абсолютно все сейчас будет Ельцин. А на самом деле...
Он тогда еще не мухожук.
Нет, он не мухожук, но он на тот момент уже был...
Господи Иисусе, я не знала, что думали, что это Ельцин.
И только потом я был более чем удивлен, что это на самом деле какой-то там китайский чиновник с лягушкой.
Нет, это не чиновник. Это древнекитайский даосский философ Хоу Сян, на макушке которого сидит трехлапая жаба. И по идее, да, это должно было символизировать как бы искусство и изящество, прости господи. И этому совершенно гениальному логотипу мы обязаны жене Влада Листьева, которая работала реставратором в музее востоковедения когда-то, и обязаны дизайнерам телекомпании «ВИД», потому что они голову немножечко изменили. А еще просто я находила, что в соцсетях есть группы людей, которых до сих пор пугает эта голова.
Ну, я в их
это
числе совершенно спокойно.
Коллективная травма какая-то.
И жене Влада Листьева, и дизайнерам телекомпании «ВИД», мы обязаны вот этим седым волосам у детей, которые, значит, в детский сад пришли, и все-таки, а, ребята, все, беда.
Ой,
да. Ты видела современный, переработанный уже?
Да, современное скучище.
Конечно, да. Это вам не Аббас Рамского, вот как вот раньше было в 90-е.
После вот этого там еще такой был звук.
И дальше. Там-там-там-там. Как раз коллективная травма.
Ой, господи, вся история нашей страны. Коллективная травма, ладно.
Твою ж медь.
Извините, история планеты Земля — это коллективная травма. Ладно,
вот нормально.
Короче, не отвлекаемся. Одна из самых популярных и культовых программ 90-х — это «600 секунд». Она выходила на ленинградском телевидении. Шеф-редактором и ведущим, ну, успокойся, Митенька, был не менее культовый журналист Александр Невзоров, который признан агентом. Программа выходила каждый день, была очень злободневной. Она была настолько злободневной и острой, что потом попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый рейтинговый телепроект. За 10 минут, 600 секунд — это 10 минут, если что, внизу экрана был даже счетчик, зрителям показывали несколько хлестких и, как правило, остросоциальных сюжетов. То есть, как бы журналисты копались в том, в чем раньше не копались, о чем раньше нельзя было говорить. Это был криминал, убийство, коррупция, преступления чиновников, всякие громкие разоблачения, жизнь секс-работницы там и все такое. И в целом сам Невзоров позже называл 600 секунд такой авантюрой безумной, потому что они там жестили как могли. Однажды, просто моя любимая история, чтобы снять репортаж из крематория, Невзоров натурально лег в гроб. И когда его подвезли к печам, он откинул крышку гроба и вылез с камерой в руках.
Дрянь такая.
И там просто очень было много такого экспириенса.
Жесть. Ой. Золотое время отечественного телевидения.
Ну,
какая...
всякое было.
Да, короче, ну они же просто потом, на самом деле, насколько я помню, они в чернуху, вот прям чисто чистой воды скатились, и чистуху черной воды. То есть там много вот этой откровенной дряни, мерзости, тут натурализма, трупы, насилие.
Да, да, да. Нет, это был прям кошмар. Плюс еще Невзоров в какой-то момент, у него были супер сомнительные взгляды, он ударился в русский национализм, пропагандировал свои идеи, и потом перестал, правда, но у него это все было довольно жестко. Короче, все равно вот это все, конечно, документ эпохи, нерв времени, все такое. И после 600 секунд Невзоров стал делать программу «Дикое поле». Она выходила на ОРТ. Боже мой, ОРТ. Сейчас это Первый канал, с меня сыпется песок. Да, и
вот
эта программа...
Вот в ОРТ это был другой, да.
Она была примерно такой же жесткой. И когда в августе 95-го в мусорном баке у дома Кузикова нашли очередные останки, первой на месте происшествия оказалась съемочная группа «Дикого поля». И предлагают заценить начало этого репортажа, который постиронично назвали «Повар». Я тоже назвала так выпуск. Ха-ха.
Московский проспект, около часа дня. Физиономии всех собравшихся здесь были одинаково унылыми. Колоссальная, по нынешним временам, толпа сыщиков курила и материлась. Относительная жизнерадостность была лишь на одной физиономии, тускло белевшей из большой картонной коробки. Увы, голова была не первой находкой в этом районе. И как ожидалось, и как предчувствовалось сыщикам, не последней. Тот, кто пристроил очередную голову в этот бачок, нагл был феноменально. Голова была полностью на виду. Если бы она была под засыпанным мусором, контейнер бы благополучно вывезли на свалку, и там уже ищи-свищи, из какого района она прибыла, или вообще бы она затерялась. И как уже было сказано, это была, мягко говоря, не первая голова, найденная в этом районе.
Да. Собственно, про этот репортаж мы и говорили в начале. Большое счастье, господа дорогие лоропалнеры, что вы слушаете наш подкаст, а не смотрите. Мне вот Маша показывала как раз вот так вот внезапно пару кадров. Это адовая жесть. Голова. Натурально вот голова в руках на весь экран. Ну, как бы там, этика идет лесом. Товарищ Невзоров поехал уже тогда.
Мало того, они шутили так, как нам с тобой и не снилось.
Вы знаете, что уже тут опера сложили по пословицу, да? Как выпили двое, закусил один.
Это я вам это сказал, кстати.
А, ну да.
Конечно.
Давай. Я вот честно сам про себя как думаешь, ты аппетитный или ты не аппетитный?
Ну, какой смысл? И выпить я люблю.
Нет, вот если съесть тебя, ты аппетитный или не аппетитный?
Боже мой. Нет, про то, что выпили двое, закусил один, это прям баян-прибаян, это я знаю прекрасно. Но, дорогие товарищи комментаторы, которые говорят, что вы что это вы шутите так? Вы посмотрите на это. Вот на это вот. Вот послушайте. Это дичь. Я честно вам сказать, вот почему я не люблю Невзорова. Вот почему он объявлен в розыск в том числе.
Да, именно из-за этого, конечно.
Именно, только из-за этого исключительно. Дикое поле сломало мне сегодняшний день, как минимум. Ну и предыдущую неделю.
Предыдущий
тоже.
Слушай, ну у меня сложное отношение к Невзорову. Он, конечно, противоречивый персонаж. Я, наверное, с большей лояльностью к нему отношусь, хотя далеко не все его взгляды мне близки. Короче, давай вернемся к Кузикову.
Я прошу прощения, маленький буквально факт. Я знаю, что у него отец североамериканский индейец Каманчо. По крайней мере, он так говорит всем.
А я знаю, что он еще занимается лошадьми, и он опытный иполог. Иполог — это человек,
иполог,
который занимается лошадьми.
Пишите в комментариях свои лучшие шутёхи со словом «иполог».
Да хватит.
Да,
да нет,
спасибо
там
большое.
Там все очень интересно. Хорошо, рандомные факты про Невзорова дан.
Рубрика объявляется закрыт.
Давай вернемся к Кузикову.
Спасибо.
Пожалуйста. Голова, о которой рассказывал Невзоров, принадлежала 43-летнему художнику Эдуарду Василевскому. Его Ильшат убил по той же схеме в августе 95-го, буквально через месяц после Бочкова. И на этот раз милиция наконец-то всполошилась. И Кузиков попал-таки в число подозреваемых, потому что было установлено, что Бочков и Василевский были знакомы с Кузиковым и в разные годы лечились с ним в одной и той же психиатрической клинике. Ильшата задержали буквально через 3 дня, и вот что об этом пишет Николай Пономаренко в книге «Громкие дела. Телеслужбы безопасности» со слов оперативников. Чтобы не спугнуть подозреваемого в убийствах, решили сначала заслать в его квартиру кого-нибудь нейтрального. Сошлись на сантехнике. Проинструктировали и послали с Богом. Ильшат открыл ему дверь, впустил в квартиру, рабочий проверил санузлы, но обратно вышел, мягко сказать, ошарашенным. На полу в прихожей он разглядел завернутые в куртку отчлененные человеческие ноги. Через минуты
Кузикову пришлось открыть двери милиции. Оперативники убедились, что сантехник не ошибся. Обнаружились человеческие конечности, большая банка с замаринованным мясом, а за окном сушился лоскут кожи человека. 25 августа Ильшату Закирьяевичу Кузикову предъявили обвинение.
То есть, получается, он в принципе даже не шифровался особенно. Он, ну, я понимаю, что он не ждал гостей, но... А зачем?
Ну, как-то ну, он еще рассказывал, что он как-то очень плохо вытирал кровь там холодной водой, говорил, что порошки мыло дорого, и, ну, как бы не парился особо. Еще в квартире Кузикова нашли много книг про кулинарию, в том числе сборник рецептов «Мужчина на кухне». Обнаружили много кухонных ножей, тесаков, поварской белый халат, куда же без него. На стенах, помимо модернистских картинок, висели плакаты с котятами, и еще Жан-Клод Ван Дам висел, взирал на это все.
В шпагате?
Вот. В шпагате?
Висел.
Наверное, возможно.
Нормально.
Нормально.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, хоть как-то разрядить эту дичь.
Ладно, ладно.
Спасибо.
Самые ужасные находки, помимо банки с замаринованным мясом, это было огромное ведро с супом, бутылки из-под фанты с кровью и холщовая сумка, набитая останками. Тут снова фрагментик из репортажа Невзорова.
Это на зиму его запас, да?
Ага.
Подожди, это с каких вот, кто-нибудь тут соображает в этом, это с каких частей примерно? Это пузо, по-моему, да, сушеное? Ну,
видимо, да, да, да.
Да. Триггер-ворнинг, как говорится, не зря, в кассу максимально. Mm-hmm. Вот, честно, дико извиняюсь, мы циничные. Нет, мы еще не циничные.
Но мы тоже вот циничные, но просто
настолько.
Мы это все не
это
видели
предел,
своими глазами.
Ну, я понимаю прекрасно.
Я не знаю, как бы я себя вела, откровенно говоря, если бы я была в 90-х и пошла бы. Хотя, с другой стороны, ты знаешь, Митя, вот я сейчас вспомнила, разблокировано еще одно воспоминание из моей журналистской жизни. Я ездила однажды со спасателями городскими на смену, провела с ними почти целый день, и городские спасатели это люди, которые занимаются всем, чем не занимается МЧС. Ну, грубо говоря, они очищают ливневки, там падающие деревья, котят
снимают.
Ты, кстати,
рассказывал в одном из выпусков.
А, да, я рассказывал, да, и там очень много было запросов из серии «Живет бабуля одинокая, скорее всего, уже умерла, потому что очень плохой запах, двери мы не можем открыть, родственников нет, поэтому приезжайте, вскройте двери». В общем-то, мы приезжали и видели этих мертвых бабулек, полузеленых, там, полуголых, и как бы они очень жестко про это шутили, ну, потому что, мне кажется, по-другому нельзя справиться с ужасом. То есть я до сих пор помню, для меня тогда это был, конечно, трэш, когда там часть команды осталась внизу, часть команды поднялась, я почему-то тоже с ними поднялась, на все это посмотрела. Потом мы вернулись вниз, и один другого спрашивает: «Ну что там, как?» «Ну все, как ты любишь, голая, лежит». Ну вот, вот так, да? Как бы,
это,
и причем они были совершенно душевнейшие ребята.
Ну, конечно. Нет, это нормальная совершенно история в плане там защитного механизма и всего такого,
конечно,
прочего. До тех пор, пока ты не транслируешь это на всю страну, извините меня, пожалуйста, Александр Невзоров, признанный иноагентом, то как бы это, ну, срамота немножечко.
Ну, это Живаго. Живаго и реальная организация. Живаго. Я не знаю, почему дурацкое слово так. Лайф называл.
Живуха, да.
Редактор один из.
Или не очень живуха. В этом ключе.
Мертвуха. Да, там были съемки из морга, там показывали останки человеческого тела крупным планом, там были разговоры с врачом, который говорил: вот тут он там мариновал человеческое мясо на зиму с луком, вот посмотрите. И так далее. Короче, ну, наш подкаст — это лайтуха в целом.
Максимально.
Как бы, все, все. Для чего я сделал этот выпуск, чтобы показать, что у нас не все так страшно.
Не все так страшно, да. Так, в итоге, значит, предъявили товарищу Кузикову обвинение. Дальше что?
Дальше что? Он в итоге признался в 3 убийствах. Есть версия, что их было больше, как минимум 7. Ильшат рассказывал обо всем довольно спокойно, невозмутимо. Утверждал, что на 1 убийство его якобы толкнули нищета и недоедание. На 3-е — желание попробовать вареные легкие. В целом о своей мотивации Кузиков говорил вот что. Цитата из его интервью. «Знаете, я всегда хотел быть хирургом, но лучше быть каннибалом. Если вы хирург, вы должны собрать тело воедино, и вы перестаете контролировать его. Но каннибал убивает, а потом может делать с телом, что хочет. После того, как он убьет, он будет владеть телом вечно».
Не, ну, да, понятно. В целом, все, что мы уже не раз говорили в контексте каннибализма, да, вот эта вот история про власть, про контроль, про,
да,
обладание,
про обладание, да,
полное.
Да, да.
Ну, не навечно, может быть, он будет владеть телом, но ладно, да. Ну и в контексте вот этих вот хирургических фантазий, то, что мы обсуждали, тоже присутствует.
Да, еще Кузиков говорил, что он вообще-то никогда не хотел убивать. И так получилось. Так и вышло. Что на женщин у него рука не поднималась. Что
хотя
ему...
поднималась.
Ну да, да, да. Ну не поднималась в смысле убийства.
Да.
Говорил, что ему было как-то не по себе от преступлений, которые он совершал.
Бедолажка.
А еще у него была какая-то фразочка в духе типа, ну убийство-то ладно, а вот то, что я ел печень и сердце, это действительно как-то не очень. Плюс Ильшат боялся, что его расстреляют, но его признали невменяемым и в итоге отправили на принудительное лечение. В нулевых ходили слухи, что он умер. В итоге это опровергли. И Ильшат сейчас в питерской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. Там как раз содержат тех, кто совершил общественно опасные деяния в состоянии невменяемости. Кузикову сейчас 63 года, и хочется верить, что он проведет в больнице всю оставшуюся жизнь.
А теперь, Мария, дико извиняюсь, у меня очень странный вопрос, возможно. Может быть, ты даже на него не ответишь, но я его все равно задам. А он точно ли был прям невменяемым? Учитывая вот эту вот относительно складную и простроенную прям мотивацию по вот этим вот цитатам про хирурга, про каннибала, то есть с полным осознанием того, что он, в общем-то, делает при явной бредовости всего происходящего.
Слушай, ну вот тут огромное поле для спекуляции и предположений.
Особенно
может
нам
быть...
с тобой, которые, да, не профессионалы в этом деле, мы можем что угодно.
Может быть, органы решили не париться, то есть, типа, уже есть психическое заболевание, ну, значит, невменяемый, ну, как мы знаем, это вообще далеко не всегда так, да? А многие считают, что Кузиков реально прикидывался. Вот с этим, например, согласен и Николай Пономаренко. Тут цитата из книги «Громкие дела» телеслужбы безопасности. Как опытный сумасшедший, Кузиков ясно и здраво объясняет причину своего психического расстройства поведением отца-алкоголика и садиста. Рассказывал, что в детстве у него была черепаха, которую он из любопытства расколол молотком. Утверждает, что его кошка подсказывала, кого убить и съесть. Особый упор делал на то, что он сам алкоголик и наркоман. С интонацией обиженного ребенка жаловался, что за 2 года, пока он в тюрьме, родная тетя ни разу его не навестила.
То есть это как вот эта вот выученная беспомощность, только она на сей раз реально выученная и даже вызубренная, возможно.
Слушай, ну непонятно, потому что он правда путался в показаниях, плюс наркотической зависимости у него не было, только алкогольная, может быть, он тут решил преувеличить. В общем, тоже еще цитатка одна у меня завалялась. В одном из интервью Кузиков заявил вот что. «Вы знаете, я санитар общества. Я убираю весь мусор. На работе я подметал улицы. Теперь я просто убираю мусор другого рода».
Ну, понятно, конечно. И это давайте еще сюда приплетем, и миссионерство, ну... Ой, короче, да, поле для спекуляций действительно огромно и непахано. Вот жажда владения контроля плюс миссионерство... Хотя, не знаю, может быть, контроль плюс миссионерство одно-то другому, наверное, не то, чтобы мешает.
Ну да, мне тоже кажется.
Кстати, к слову, поганую вишенку на поганом торте. Сексуальной подоплеки не было никакой с трупами?
Слушай, ну в явном виде нет, но, скорее всего, он получал удовлетворение, схожее с сексуальным, да, от расчленения. Я тут вычитал новый термин, обожаю вычитывать новые термины, называется бертронизм. Это крайняя форма некросадизма, при которой человеку важнее истязать, потрошить и все такое, а не заниматься сексом с трупом. И называется термин так по фамилии французского сержанта Франсуа Бертрана, который выкапывал тела из могил и расчленял их. Этот случай был описан аж в 19 веке в книге австрийского психиатра и сексолога Рихарда фон Крафт-Эббинга «Половая психопатия». Okay. Вот такие интересные факты.
О, сколько нам открытий чудных готовит мир девиаций и извращений.
Зато как много материала для подкаста.
Ну ты смотри, вот какая... И улыбка заиграла сразу на лице, такая...
Ну я же все рассказала, я рада.
Унылая-унылая начинала, а теперь вот, да, как много материала еще делать выпуски.
Да, просто понимаешь, Митя, я как золотая рыбка. Моя память — это 10 секунд. Я забываю мгновенно все, что я... Ну, не все, разумеется, в жизни. Если бы. Я забываю все, что мы тут с тобой понарассказывали друг другу. Я выхожу из студии, и все. И как будто бы этого не было, правда. И я очень часто слушаю, вернее... Ничего я не имел такого в виду. Я не слушаю, я не переслушиваю выпуски, если что. Никогда примерно, я только слушаю перед выходом в релиз и все. Но когда я слушаю даже перед выходом в релиз, условно, там, через несколько дней, я такая, да, это было, ух ты! То есть я уже к этому времени. Короче, моя психика меня бережет.
Ну, бог тебе судья. В смысле, хорошо быть тобой, да.
Нет. Вообще нет, Мить, не надо, не надо.
Окей.
Вообще никому не рекомендую.
Это был комплимент, но пошел я на... Короче, значит, я прошу прощения, что оттягиваю все-таки приятный момент выхода из студии. У меня вопросик маленький еще. Я вот чуть-чуть иногда видел вот эту вот историю, да, про Кузикова в разных там подборках, в разных материалах, все прочее. Я частенько видел, что его зовут не Ильшат, а он Игорь Кузиков. Это почему? Как вот как-то на дачу, когда приезжают и говорят, вас как зовут? Меня Миша зовут. А настоящее имя Мусанбай или как-то так.
То есть, ты имеешь в виду, что типа он стеснялся своего происхождения, ну, или не говорил стесня... Игорь?
Или он стеснялся, или люди, которые про него писали, стеснялись.
Слушай, вообще, я правда про это не сказала. Он чисто внешне не напоминал таджика, но в какой-то момент, это кажется после первого убийства произошло, он предпочитал, чтобы его называли Игорь. Может быть, это было не стеснение, а жалкая попытка конспирации.
Очень жалкая, да.
Вообще, знаешь, я вот сейчас делаю акценты на его происхождении, и на психическом расстройстве. И боюсь ужасно, что вношу лепту в ксенофобию, шовинизм. Как бы мигрантам и так живется несладко и в нашей стране, и в других странах. Очень много несправедливости. Непонятно, что с этим делать.
Ну тут извините меня, пожалуйста.
Извиняю тебя.
Как приятно. Ты вносишь лепту не в ксенофобию, не в шовинизм. Если ты говоришь, что вот такой вот он и все они такие, да, это прям лепта.
Ксенофобия.
Ты так не говоришь, поэтому как бы личность, акцент на личности. Но учитывая как бы, да, что у нас тренд на ужесточение и пересмотр миграционной политики не только, кстати, у нас, но и везде. У нас, по-моему, на российской общественной инициативе много чего. В принципе, в обществе как-то так. Это довольно-таки. Плюс Финляндия начала искать очень какие-то странные истории, какие-то новые правила, спорные очень пункты, протесты, понятное дело, со стороны экспатов и так далее. Но что-то мне кажется, как водится вот эта вот сложная ситуация в стране и не только в нашей стране, которая толкает к тому, чтобы искать врага и внутри, и извне, но внутри в первую очередь, такое. Так что не вносим
грустно,
лепту.
Грустно, грустно. Я идеалистка, очень глупая, очень наивная. Не скажу ничего оригинального. Мне кажется, что границы, визы, различия переоценены. Хочется жить в мире, где все друг друга принимают любыми, у всех равные права. Но я понимаю, что это невозможно, поэтому я заткнусь.
Космополитизм, Мария, не пройдет.
Да, да, да. Но я правда хочется верить, что человечество научится как-нибудь разруливать сложные ситуации.
Победим.
А еще я надеюсь, что мы вас как следует развлекли, напугали, взбесили. Возможно, я особенно Митя, возможно, тоже кого-то взбесил. Развеселили,
ура,
расслабили, я не знаю, разочаровали, возможно. Короче, заставили о чем-то задуматься.
Отписаться.
Короче, вызвали, да, вызвали какую-то эмоцию.
Спасибо
большое, что вы это все выдержали. Большое спасибо, что вы были с нами. И это был подкаст Дневники Лоры Павловны. Я Маша Погребняк.
А я Митя Лебедев. Забыли, подождите. Слушайте нас вообще везде, ну, привезде.
Слушайте, да.
Да, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, если, конечно, сможете, и YouTube.
Да, и не забывайте, что все эпизоды доступны по подписочке. Ее можно оформить на сайте в приложении SoundStream, ВК Донат, в Apple подкастах, на Патреоне и на Бусти.
Да, мы все еще появились на Бусти. Ура!
В смысле, да, да. А еще очень важно сказать, что у нас есть запрещенная соцсеть, та самая, на букву И.
Никто не понял все
никто
еще,
Никто не понял,
абсолютно.
Да, вообще. И мы там переименовались, чтобы было красиво. Раньше мы были Лора Павловна 2020, а теперь мы Лора Павловна подкаст. Гениально? Гениально.
Шедевр,
просто гениально. Поэтому, если вы еще не подписаны на Лора Павловна подкаст, подписывайтесь на Лора Павловна подкаст, а еще подписывайтесь на соцсети нашей любимой подкаст-студии Терминвокс в Телеграме, в запрещенной социальной сети, в незапрещенной социальной сети. Короче.
Везде. А еще... Будьте осторожны
и будьте счастливы.
Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Тимофей Сулимов. Продюсер Мария Погребняк. Соавтор идеи Кристина Крыжановская.
В подкасте использованы фрагменты документальных программ «Дикое поле» и «Вне закона», а также цитаты из книги Николая Пономаренко «Громкие дела. Телеслужба безопасности».
Следующий выпуск о друге всех детей, о фургоне полном конфет и о доме полном пыточных инструментов, о десятках загубленных жизней ценой по $200 каждая и о том, как убийца так и не получил справедливого приговора, но понес заслуженное наказание.